Добрый день. Прочел. Если вам попытаются возразить, что мораль нужна нам, чтобы выжить в обществе, можете уверенно ответить, что это не так. Подлецы, воры, взяточники и бандиты живут ничуть не хуже, не беднее других людей. Даже наоборот. Люди, которые всю свою жизнь руководствовали своими низменными желаниями, стремлением к выгоде, почестям, не уменьшают свои шансы на выживание. Почему это так в нашем мире? И почему на индивидуальном уровне в мире видно правило, кто сильнее, тот и прав?
В общем-то, мы живем в мире, который является постфактум разрушения мира. Творец мира так хотел. Он хотел сотворить мир, чтобы этот мир не технически, не по нашей вине, разрушился бы. И у нас было поле деятельности и работы, чтобы его восстановить. Этим самым мы бы показали осмысленность нашей жизни, что мы заняты конструктивной деятельностью восстановления и улучшения мира. Если мир был бы идеален, и мы были бы в идеальном мире, у нас не было никаких задач, не было бы никакого смысла нашего существования. Поэтому то, что произошло, называется на сайте, я так придумал сам это выражение, уже не первый раз, можно в поисковике поискать, сверхкатастрофа, сверх, потому что она была до сотворения мира, в котором мы живем, это было в духовных мирах, уже там была сверхкатастрофа, и мы занимаемся исправлением ее. Частью этой сверхкатастрофы было разрушение способности понимать задачи Творца, понимать, это называется, поток света, который от него идет, а нет способности это принять. Поэтому мы ограничены, мы не можем понять, мы не можем принять. И поэтому мир, в котором мы живем, он тоже ограничен в связи с этим. Поскольку мы не можем его принять, и мы не можем его понять, то вокруг, то мы сами, как бы инвалиды в определенной степени, мир тоже такой же. И значит, получается, все не совсем правильно. Не страшно, мы занимаемся исправлением. Но это факт, что все не совсем правильно. Поэтому в наших книгах мир, в котором мы живем, называется на иврите «Олам Ашекер» – «Мир лжи». Мы живем в мире лжи. Если в мире лжи, в котором мы живем, нет возможности понимать все правильно, это значит, каждый объект, который понимает, каждый человек, который пытается понять, каждый, может быть, даже в духовном плане, каждый объект, он не целен, не наполнен правильностью, скажем так. В нем есть много недостатков. Поскольку есть много недостатков, то это как машина, в которой многие болты и винты развинчены и неправильные даже. То есть такая машина ездит через пень-колоду. Поэтому все мы находимся в состоянии неидеальности сами по себе даже. А значит, мы не можем идеально подходить друг к другу и к миру, в котором мы живем. Поэтому, по сути, мы некие обломки. Это звучит очень печально, но не совсем, потому что дана Тора, для этого она и была дана, чтобы улучшать ситуацию. И мы заняты этим, и нам отпущено 6000 лет. Значит, мы понимаем, что мы уже ближе к концу завершения всей работы, но все равно еще есть много работы. И может быть даже, что мы очень близки к этому. Никто не знает, может остался месяц, день или 25 лет, или 100 лет, мы этого не знаем. Но мы уже близки. Так вот, будучи в состоянии некоторых обломков, это все мы такие, значит, мы не можем быть согласованы друг с другом и склеены друг с другом. Если мы возьмем камни, которые представляют собой не тщательно отполированные объекты, которые можно так сложить, а все криво и косо, нельзя это все сложить. Это мир тоже одно из пониманий мира, в котором мы живем. Если так, то тогда остается два пути. Один путь – осознать это, не ухудшать ситуацию, стараться по возможности согласовывать все-таки жизнь с другими людьми. Это очень тяжело. И, конечно, это дорога праведных людей. А другая дорога, поскольку все как обломки, и все не согласовано, то тогда можно захватывать себе, а нет другого пути. Все равно же ты не согласован ни с кем, ты сам по себе. Человек человеку волк, и ты сам по себе. Чтобы выжить и так далее, единственный способ – это отхватить себе побольше. Поэтому в этом мире распространено и поведение индивидуума, каждого человека, и обществ, то есть государств, стран и так далее, система, которая называется в переводе уже с талмудического языка на русский язык, кто сильнее, тот и прав. Потому что и в несогласованном мире нет другого способа иметь у себя какое-то пространство и энергетическое количество, количество энергии, количество пространства, количество возможностей, которые ты думаешь, тебе минимально нужны. Никто тебе это не даст, нет другого способа. Сколько захватил, столько и получится. Другое дело, что в обществе, как среди индивидуумов, людей просто, так и среди стран, понятно, что приходит к выводу, что невозможно только так действовать. То есть невозможно воевать все против всех. Надо какие-то правила устанавливать. Минимальная согласованность. Это и есть суть общественных правил. Это минимальная согласованность в мире, где нет согласованности. Но это все равно не решает проблем. Потому что если это законы придуманы людьми, они имеют свои недостатки, они просто вместо звериной жизни, всех против всех, делают жизнь полузвериной, где в каком-то смысле ты соблюдаешь законы, особенно ты не хочешь, чтобы тебя арестовали, посадили в тюрьму и так далее, но ты их как-то соблюдаешь. Часть соблюдений входит, безусловно, в привычку, часть воспитывается в детском саду или в школе, или родители воспитывают, но так или иначе остается определенный кусок, определенный объем, который относится к этой проблеме, кто сильнее, тот и прав. Чем больше воспитанности и таких возможностей, тем меньше человек пользуется этим. И это я не говорю о законах Торы, я просто говорю о законах людей, которые сами создают. Чем больше пользуется мыслью, что если я буду вредить, то и мне навредят, но все равно остается небольшое или большое количество, когда человек рискует и думает, что я рискну, но отхвачу себе побольше. Это так устроен мир. И между странами тоже видим. Иногда это явно говорят. И в свое время, вот вы из Германии, это задали вопрос, значит, вы немецкий язык знаете. Вы знаете, что такое Lebensraum? Это жизненное пространство. Это во времена Гитлера об этом откровенно говорили, что немецкой нации нужно жизненное пространство. Не хватает той территории, которая у нее есть. И дальше началась Вторая мировая война из-за этого самого Lebensraum, жизненного пространства. Значит, мы видим, что даже вот такая как бы цивилизованная страна и развитая, и в смысле науки, и культуры, и искусства, и всего, как Германия, совершенно открыто сказала, что кто сильнее, тот и прав. То есть мы видим, насколько это укоренено. И теперь я постарался объяснить, потому что это уже заложено было в самом устройстве мира, в котором была эта сверхкатастрофа. Зачем? Чтобы мы это преодолели. Так что получается, что мы в какой-то степени преодолеваем и вот это правило, кто сильнее, тот и прав. Это правило естественное, оно правило относится как закон природы, но человек должен быть над природой. По законам природы так животный мир живет и так живут люди на двух ногах, которые ходят. Вот пример Германии, он просто яркий, потому что вовлекли в это сначала сами себя, то есть 50 миллионов человек, а потом вовлекли миллиард человек в это дело. И уложили убитыми и прочим десятки миллионов человек. Все из-за лозунга, что кто сильнее, тот и прав. Мне нужно пространство, я его возьму, я его заберу. Ну вот это то, что минимально можно сказать, отвечая на ваш вопрос. Так что будем рассчитывать на то, что нам удастся сделать то, что мы должны сделать. То, что мы существуем, доказательство, что это правильно, то, что мы делаем, потому что иначе бы в мире волков мы бы не устояли. Есть такая модель, что весь мир это состоит из 70 волков, и там овца – это еврейский народ. Естественно, спрашивают, как же может овца выжить среди 70 волков. Это невозможно, противоречит природе. По природе так нельзя. Но поскольку мы над природой, а это значит Всевышний над природой, Он обеспечивает и гарантирует, что мы можем устоять даже среди 70 волков. Но это только при условии, естественно, что мы делали нашу работу, которая в области духовной находится, физической силы, методом, кто сильнее, тот и прав, мы не устоим, мы не сможем удержаться. Даже вот Израиль, вокруг нас 300 миллионов, в общем-то, озверевших арабов, 300 миллионов, для нашей страны это очень много, а вокруг 1,5 миллиарда мусульман, которые еще хлопают в ладоши и довольны тем, что происходит. А вокруг них не мусульмане, которые в сердце своем, как вы в Германии знаете, несут антисемитизм и ненависть к евреям. Кто может устоять? Какой народ, маленький народ может во всем этом устоять? Нет, конечно. Поэтому единственная возможность это только надъестественный способ. Для этого мы должны присоединиться к надъестественному состоянию и миру, а это Всевышний. Таким образом, мы и существуем 3000 лет. И, в общем-то, достижение немалое у нас. И я имею в виду, конечно, только духовные вещи. Потому что будем надеяться, что мы свой вклад тоже сможем внести. И это то, что надо делать. Всего доброго, до свидания.